Принимают участие ученик и учитель. Собственно, это без этого необходимо. Невозможно найти, собственно, никакую другую формулировку. Участвуют в этом ученик и учитель. Мы говорили и будем дальше говорить о том, что есть требования определенные к ученику и учителю. Мы об этом говорили. Есть требования, определяющие, как учитель должен относиться к ученику и как ученик должен относиться к учителю. Но одно маленькое предварительное замечание, мне кажется, будет уместным сейчас. Вы помните, разумеется, что есть учитель, которого называют Меламед, это учитель малых детей. Эта роль очень важная. Есть учитель, которого называют Рав. Рамбам говорит нам сейчас о том, как ученики должны к учителю относиться. Я хочу напомнить вам то, о чем мы действительно говорили. Согласно Пиркей Авот, ученик делает своего учителя. В каком смысле? Ученик должен принимать своего учителя. Без этого вот этот учебный процесс невозможен. Но те правила, которые нам излагает сейчас Рамбам, мы должны помнить, что это определенные обычаи, о которых он говорит. Это обычаи, о которых мы знаем из Талмуда. Они их придерживались в последующие времена, в частности, и при жизни Рамбама были величайшие учителя, к числу которых принадлежал и сам Рамбам. Когда сейчас мы говорим об учителе, редко кому удается, и это великое счастье, быть учеником великого учителя. Но и по отношению к такому великому учителю мы увидим, собственно, что вот те правила или те рекомендации, которые мы сейчас найдем, и должны будем их понять, реалии меняются из поколения в поколение. Принципы остаются. И тогда, когда мы говорим об отношении народа к царю, и тогда, когда мы говорим о наших отношениях, о нашем отношении к родителям, и тогда, когда мы говорим о нашем отношении к учителю. Общий принцип мы, разумеется, понимаем. Действительно, ученик должен видеть в учителе того человека, который по меньшей мере на одну ступеньку ближе к горе Синай. То есть мы предполагаем, что наш учитель прошел тот путь, который нам только предстоит пройти. Разумеется, любой учитель находится в движении, в динамике. Поскольку, когда учитель сам прекращает, скажем, вот это движение, ну, учителем уже не будет. Ну, с годами наши учителя покидают этот мир. Но их влияние на нас, на самом деле, та система, которая ими построена, то, что дало нам возможность присоединиться к вот этой удивительной цепочке, которая идет от горы Синай, это остается с нами. Ну, буквально несколько замечаний, Вы увидите, почему я все-таки нахожу нужным сказать то, что я сказала сейчас. То, что касается Аллахи, которая перед вами. У вас это, если я не ошибаюсь, там было написано, это 10-я Аллаха, в скобках 6-я. Мы не будем ее разбирать подробно. Общее содержание этой Аллахи состоит в том, что ученик не должен, не вправе совершать какие-то действия, которые могут якобы служить проявлением пренебрежения учителем. Ученик не вправе вести себя так, чтобы не только окружающие, но прежде всего и он сам якобы почувствовал себя равным учителю. Это очень, очень непростое утверждение здесь. Мы знаем, что вот это равенство перед Всевышним – это достаточно важный принцип. Но в тот момент, когда ученик начинает пренебрегать учителем, он лишает себя возможности учиться, использовать все те возможности, которые ему учитель предоставляет. Да, тут существует какой-то, намечается какой-то конфликт, но мы практически не будем сейчас разбирать вот эти детали. Мы перейдем с вами к следующей Аллахе, которая у меня, она начинается так. Бехаявла амод. Где же оно? Я не вижу пока. Одну секундочку. А, нет. Ой. Давайте вернемся к той точке, где мы с вами находились. Попробую найти. Немножко выше. Немножко выше. Ай. Тут почему-то не вижу. Ладно, давайте все-таки продвинемся. Еще не хочется терять время. Надеюсь, что мы найдем постепенно. Вехаявла амод лифней рабо. Миша яр'эну мирахок мло эйнав. עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו, ואחר כך ישב. Ну и сейчас мы действительно поднимаемся, когда входит учитель. Ну и в других местах, которые не имеют к Торе никакого отношения, да, принято из уважения подниматься тогда, когда учитель входит. Здесь Рамбам говорит о том, что когда ученик только видит учителя на большом достаточном расстоянии, он должен подняться и стоять, если учитель проходит мимо него, он стоять должен до тех пор, пока учитель не скроется с виду. И только потом он может сесть. Так практически мы себя не ведем. Но мы понимаем, что выразить свое уважение к учителю мы можем по-разному. Разумеется, вот то, о чем здесь говорит нам Рамбам, мы не будем с вами исполнять буквально, но смысл, но принцип того, о чем он говорит, мы прекрасно понимаем. Лехаяв адам лехагбил пней рабо барегель. Где же оно?
Я сейчас найду, я видела Лехая адам.
Ой, это да, очень... В нашей нумерации это 11-я получается.
А, да? Ну, прекрасно. Спасибо. Сейчас найдем. Что здесь, о чем здесь говорит Рамбам? Что в праздники ученик должен навещать учителя, должен посещать учителя, должен приветствовать учителя. Праздник – это, как правило, то время, когда занятий нет. Но, кстати, эта традиция существует по сей день. Это Суккот, это Песах, это Шавуот. Тот, кто, ну, то, что касается Суккот и Песах, когда есть у нас полупраздничные дни, посетить учителя, навестить учителя можно и тогда, когда ты живешь с ним в разных городах. То есть это действительно тот обычай, который сохранился по сей день. Следующая алаха у меня. Попытайтесь найти, поскольку я действительно как-то не...
Теперь, извините, пожалуйста, это вот мы сейчас 12-го, да.
Совершенно верно, сейчас она начинается. Эйнхолькимка, вот это. Совершенно верно. Совершенно верно. Это 12-я, у меня она 8-я. אין חולקים כבוד לתלמיד בפני רבו, אלא אם כן היה דרך רבו לחלוק לו כבוד. В присутствии учителя не принято выказывать почтение к ученику, за исключением тех случаев, если сам учитель хочет почтить своего ученика. Почему это важно? Для кого это важно? Намного важнее для ученика, чем для учителя. Вот это уважение по отношению к ученику в присутствии учителя, ну, действительно проблематичный момент. То бишь, если вы можете представить себе эту ситуацию, если вот эти знаки внимания оказывают ученику, а не учителю, какое впечатление это производит и на ученика самого, и на окружающих? Но исключение из правила, если учителю приятно, что вот эти, он видит, как уважают его ученика, разумеется, это не только допустимо, но это и рекомендуется. А дальше интересный переход. Вехоло мелахот, шеха эвед осе ле рабо, талмид осе ле рабо. Удивительно, что господин называется рав, у него есть рабы. Учитель тоже называется рав. Рав великий. То есть так смотрит на своего хозяина раб, так смотрит на своего учителя ученик. А вот интересное замечание. Что все те работы, все те услуги, которые раб оказывает своему хозяину, это же ученик делает для своего учителя. То есть это признание авторитета, признание превосходства. Это соотношение сил. В наше время мы не совсем представляем себе, что делает раб для своего хозяина. Явно это не должно быть критерием в нашем отношении к учителю. Есть такое понятие удивительное. Шимуш тальмидей хахамим. То есть ученик, самый близкий человек для учителя. Он видит своего учителя не только тогда, когда он преподает, не только тогда, когда он занимает свое место за учительским столом. Ученик видит учителя в быту, видит, как он ведет себя по отношению к домашним, по отношению к прислуге, по отношению к людям вокруг, к соседям, и учится на примере учителя. То есть он понимает, вот это тесное общение с учителем дает возможность понять, каким образом на деле применяются те знания, которые у учителя есть, и то, чему он учит своих учеников. Но продолжение здесь такое. «Ваим хая бы маком, шеэн макирим ото, вело хаю ло тфилин, вехаш шема йомру эвед ху». Эйно ноэлло мин ало, вэйно хольцо. Пример, который здесь приводится, он нам будет не совсем понятен, но смысл мы все-таки должны как-то уяснить. Только что было сказано, все, что раб делает для своего хозяина, ученик делает для своего учителя. Но есть одна оговорка очень важная. Если ученик и учитель находятся где-то, где не знают, кто есть кто, не знают это, это действительно учитель и ученик, или же это хозяин и его раб. Вот какое обстоятельство. Вот так подчеркивается. «Вело хаю ло тфилин». Мы не совсем понимаем, о чем идет речь. У раба тфилин нет. То есть тфилин, то, что сейчас настолько понятно, какое бы место в социальной лестнице человек, не еврей, не занимал, у него есть тфилин. У кого-то они дорогие, у кого-то они дешевле, у кого-то проще, у кого-то то, что называется мегудар, то есть отличаются своим достоинством. Но в давние времена тфилин были только у свободного человека. Если еврей оказывался в такой ситуации, он становился рабом, тфилин у него не было. Вот какой момент. Ученика этого никто не знает в каком-то месте. Признака свободного человека у него нет. И он боится, как бы не решили, что он является рабом. Отношение к рабу достаточно, ну, мы можем себе это представить, хотя в деталях я не стану это описывать. Что тогда? Тогда, говорит Рамбам, он не снимает обувь с учителя. Простите, он не надевает обувь на него, он не снимает с него обувь. Это обязанности раба. То есть о чем идет речь? Вот те услуги, которые ученик оказывает своему учителю. Но есть опасность, что достоинство этого ученика может пострадать. Люди посторонние эту ситуацию могут себе объяснить неправильно. Тогда, говорит Рамбам, то есть в его примере, это надевать и снимать обувь. Мы можем себе представить, что есть какие-то действия, которые в глазах окружающих могут унизить ученика. Эти действия он не должен совершать. То есть вот это услужение своему учителю, вот эти близкие отношения, они при условии, что достоинство ученика не страдает от этого. И замечание очень, очень важное. Но интересный поворот дальше мы видим. Вехольга монея талмидо миле шамшо. Монея мимену хесед упорек мимену ират шамаем. Какова связь вот этого продолжения с тем, о чем мы только что говорили? Только что мы сказали, что вот эти услуги учителю при условии, что не пострадает достоинство ученика. А что учитель при этом делает и что при этом он чувствует? Рамбам говорит так. Тот, кто не позволяет ученику оказывать ему услуги, интересный переход. Монея мимену хесед, упорек мимену ират шамаем. Первое лишает его хесед. Хесед – это милость. В каком смысле? То есть это значит, что, что учитель отталкивает ученика. Не готов принять от него вот эти услуги, которые ученик хочет ему оказывать. Что это за хесед? Если кто-то из нас действительно посчастливилось ему находиться рядом с великим учителем, это удивительный подарок. Понимает, что вот это тесное общение – это действительно милость по отношению к ученику. Вот эти услуги, мелкие услуги, они сближают людей. И, разумеется, учитель должен понимать, что даже если он в этих услугах вообще не нуждается, отталкивать ученика невозможно. То есть лишить его вот этой милости, вот этого тесного общения, разумеется, невозможно. А дальше посмотрите, насколько интересно продолжение. Упорек мимену ират шамай. Какое-то отношение к делу имеет. То есть якобы он препятствует, выражение тут намного серьезнее. Порек мимену ират шамаем, как будто бы снимает с него, сбрасывает с него страх перед небесами. Мы знаем в Пиркей Авот сказано, что страх перед учителем приравнивается к страху перед небесами. Вот этот взгляд ученика снизу вверх, он выражается в каких-то определенных действиях. Выражается вот в этих услугах, которые, с одной стороны, сближают ученика с учителем, а с другой стороны, достаточно четко определяют границы. Речь не идет о равных. В то время как учитель, и мы еще к этому вернемся, может видеть в ученике равного. Он понимает, чего может достигнуть этот ученик. Он понимает также способности, возможности, задатки. При условии, что ученик будет работать, понятно, каких высот он достигнет. Но с одной стороны, но это то выражение, которое есть у мудрецов, они в разных ситуациях его употребляют, что как будто бы левая рука должна отталкивать, а правая рука должна приближать к себе. Здесь примерно эту же мысль мы с вами видим. Вехоль тальмид, шемезальзель давар миколь квод рабо. Горем лешхина шетисталек ми Исраэль. Удивительный такой переход. Ученик, который пренебрегает достоинством учителя. То есть, если ученик разочаровался, или если ученик видит учителя, который находится на уровне намного более высоком, это его право уйти от одного и прийти к другому. Если ученик продолжает быть учеником определенного учителя, но пренебрегает его достоинством, вот тут говорит Рамбам, «Горем лешхина шетисталек ми Исраэль». Приводит к тому, что шхина отдаляется от Исраэля, то есть не только вот в этих отношениях учитель и ученик, но есть какое-то влияние намного более опасное. Что имеется в виду? Это препятствует близости к Всевышнего к Израилю. Что подразумевается? Если ученик пренебрегает достоинством своего учителя, это полная дискредитация этого учителя. Кто у такого захочет учиться, или как к нему, к этому учителю будут относиться, если его собственный ученик его не уважает? Уважение, как мы говорили, проявляется в каких-то действиях. Как мы знаем, уважает ученик учителя или не уважает? Разумеется, самым важным является вот это отношение. Но отношение должно проявляться в словах, должно проявляться в действиях. Иначе мы не можем об этом судить. Ну и почему это настолько опасно, вот эта дискредитация учителя? Это практически дискредитация той ветви, которую этот учитель представляет. Неуважение ученика к учителю – это не только личное дело ученика и этого учителя в частности. Но есть и влияние на окружающих, которое в этой ситуации является чрезвычайно опасным. Следующий вопрос совершенно удивительный. Только что мы говорили об опасности неуважения ученика к учителю. А что, если учитель ошибается? Вот посмотрите. Следующая лоха так и об этом здесь речь идет. Раа рабо овер аль диврей Тора. Омер ло, лимадетану рабейну ках ве ках. Ученик видит, по меньшей мере так он считает, что учитель нарушил что-то из Торы. Как ему об этом сказать? Рамбам говорит, он должен сказать, лимадетану рабейну ках ве ках. Учитель, ты нас учил так-то и так-то. То есть не сказать прямо, ты нарушил, как ты мог. Почему? Да потому что если ученик говорит учитель, ты нас учил тому-то и тому-то. Учитель, разумеется, поймет, что либо он совершил ошибку, он должен это исправить, либо ученик видел что-то, что он определенно неправильно интерпретировал. Приведу маленький пример, как будто бы совершенно из другой области. Речь не идет об учителе и ученике. Мы знаем, мудрецы нам объясняют. Сказано, что Йосеф приносил отцу какие-то дурные вести относительно своих братьев. И мудрецы расшифровывают, в чем он их подозревал. Объясняют они также, что проблема заключалась вот в чем. Йосеф боится сделать замечание. Он из младших. Младший его только его брат Бениамин. Он боится, что братья его не послушают. И вместо того, чтобы выяснять с ними, что действительно происходило, то, что он видел, он передает отцу. В этом есть проблема. Почему в нашей ситуации ученик не должен смолчать? Опять это возможность чему-то научиться, с одной стороны. С другой стороны, если мы видим, что человек, который знает больше нас, стоит на уровне намного более высоком, чем мы, но он нарушает Тору, нарушает заповеди, может быть, он не обратил внимания. Каким-то образом нужно ему об этом сказать. Как говорят об этом учителю? Говорят так, чтобы его не оскорбить. У учителя появляется возможность объяснить. Возможно, ученик не понял происходящее. Те примеры из Талмуда, которые мы знаем, это очень известные мидраши, они нам показывают, что ученики знают, что за внешними какими-то поступками, за внешними какими-то событиями может стоять что-то другое. И действительно, ученики великих учителей, своих учителей оправдывают. Наверняка, то есть они ищут оправдание таким поступкам, которые вообще-то кажутся недопустимыми. А есть у Рамбама в совсем другом месте, это Ильхот Чува, то, чем мы занимались очень давно с вами. Например, такое место. Что если знаток Торы совершил какой-то неблаговидный поступок, может быть, это ошибка, вечером, то не нужно думать утром о том, что он по-прежнему вот этого своего неблаговидного поступка придерживается. Почему наверняка он раскаялся? Это один вариант. Второй вариант – это не все то, что мы видим и объясняем себе. Вот это объяснение не всегда действительности соответствует. Кстати, тоже толкователи Рамбама на это обращают внимание. Нужно знать, как делают замечания родителям. Это очень важный момент. Родителям дети имеют право сказать, Торе мы находим то-то и то-то. То есть родители должны сами понять, что это, в общем, неозвученный вопрос, который содержит в себе определенный упрек, но не оскорбительный. Давайте посмотрим продолжение этой алахи. Бехользман, шемаскил шмуа бефанав, омерло, ках лимадетану рабейну. Если в присутствии учителя ученик его цитирует, должен сказать: да, наш учитель, ты учил нас так-то и так-то. Да аль йомар давар, шело шама мирабо, ад шеяскир шем умро. Вот тут любопытный такой переход. Если есть другой источник информации, ученик не должен его передавать, не должен его озвучивать, не называя имени, от кого он это слышал, не называя источника. И тут подчеркивают так. Когда ученик говорит что-то не в присутствии учителя, он просто излагает какую-то точку зрения. И не подчеркивает, что это он слышал от учителя, все понимают, разумеется, что коль скоро он принадлежит к определенной школе, является учеником такого-то учителя, то, что им сказано сейчас, этим учеником, это, разумеется, точка зрения учителя. То есть ученик – это продолжение учителя. И когда известно, есть такое понятие, «Тальмид мувхак» и «Рав мувхак». «Мувхак» имеет значение «света». То есть этот свет ученик получает от учителя. Этот свет находится в нем. И когда ученик о чем-то говорит, представляет какую-то точку зрения, понятно, что является источником. Он продолжает так. Укшеямут рабо. Корея кольбе гадав. עד שהוא מגלה את ליבו, ואינו מאחה לעולם. Такой момент удивительный. Мудрецы неоднократно повторяют, и мы уже видели это, что учителя называют отцом, учеников называют сыновьями. Есть законы траура. Вы знаете, что когда дети лишаются родителей, есть разные скажем, стадии траура. Но вначале то, о чем тут речь идет, то есть, мы знаем, это когда... Собственно, хоронят человека. Речь идет о родителях и детях, то дети разрывают на себе одежду. Вот этот траур по родителям на протяжении первых 7 дней траура, на самом деле и впоследствии тоже, нельзя вот эти разрывы зашивать так, чтобы, собственно, не было видно, чтобы можно было пользоваться этой одеждой. Вот. Это дети по отношению к родителям. По отношению к другим близким родственникам нет этого требования. Здесь Рамбам говорит, что когда умирает учитель, то ученик разрывает на себе все одежды, то есть не только верхнюю, не только один слой какой-то одежды. И зашить этот разрыв он не имеет права никогда. Уточняет Рамбам. Баме дворим амурим. Берабо мувхак шеламад мимену ров хохмату. Это вот тот учитель, который действительно, то есть вот это определение рав мувхак, объясняет тут Рамбам, шеламад мимену ров хохмату. То есть все большая часть знаний, которая есть у этого ученика, это то, что получено им от этого учителя. Это тот учитель, помните, мы уже видели такую формулировку, что отец приводит человека в этот мир. Учитель приводит его в мир грядущий, правда, и в этот мир также. Аваль, продолжает Рамбам, им ло ламад мимену ров хохмато. Но если этот учитель, так сложились обстоятельства, или недолго он учил, этот ученик был у этого учителя, и большая часть его знаний не от этого учителя получена. А раизе талмид хавер, ואינו חייב בכבודו בכל אלו הדברים. Вам говорить немножко о другой вещи. Есть такое понятие талмид хавер. Это человек, который достиг уже высокого уровня знаний, владение этими знаниями. Но ему есть еще чему учиться. Правда, его статус отличается от статуса начинающего ученика или ученика, который уже какое-то время находится у учителя, но это еще не самый высокий уровень. У талмид хавер он приближается по уровню к своему учителю, и мы понимаем, что когда он получает смеху, получает полномочия от своего учителя, он сам учителем становится. Но при этом, разумеется, учитель, от которого получено в основном знание, вот эта база знаний, метод, остается учителем, честно говоря, и при жизни своей, и после смерти своей. То есть это то, что неизменным является. Это фундамент. Но подчеркивает здесь Рамбам. А, кстати, я хотела напомнить, это из Пиркей Авот, что благодарность должна быть и тогда у человека, если кто-то его научил хоть чему-то. Вот это значит, вот в этот момент, когда я усваиваю что-то от кого-то, кто, кстати говоря, знать может, в принципе, меньше, чем я, но вот именно вот этого я не знал, это я получил. За это человека нужно уважать. И вот в тот момент он действительно признается учителем. То есть подчеркивается здесь удивительно. Эйно хаяв бихводо бихоль элю гадворим. То есть это определение действительно рав мувхак. То есть вот эта база знания, вот этот фундамент получен от учителя, к нему нужно относиться таким образом. Если получены какие-то дополнительные знания или действительно еще остается какое-то время, и Талмид Хавер, вот этот, с одной стороны, он ученик, с другой стороны, он товарищ, собственно, тут требования по отношению к учителю не столь, скажем, не столь жесткие. Аваль. Все-таки, на то, о чем мы говорили. Омед мильфанав, бекорея алав, кешем шиху корея аль-кола метим шиху митабель алейхем. Возвращаемся опять же к этим примерам. Человек, который научился чему-то, получил что-то от учителя. Сказано, что он должен подняться, когда он видит своего учителя. Возвращается Рамбам, разрывает на себе одежду, когда хоронят такого учителя, но не так, как видели раньше, разрывают на себе все одежды, зашивать эти одежды, чтобы не было видно вот этого разрыва. Тому нельзя было. А здесь сказано, действительно, он делает вот этот надрыв, то, что называется крия, соблюдает траур по этому учителю, но так, как по другим родственникам, не так, как по родителям. Афилу ло ламад мимену, это очень важное завершение. Афилу ло ламад мимену, эла давар эхад, бен катон бен гадол, умед мильфанав ве корея алав. В отношении к человеку, который научил тебя чему-то, действительно, знак уважения поднимаются перед ним. Знак скорби и уважения совершают вот этот разрыв одежды. О чем здесь Рамбам говорит? Что мы должны усвоить здесь? Он приводит примеры. Каким образом вот это уважение к учителю выражается? В каких действиях? Эти действия могут быть разными. И в дальнейшем он нам скажет. Не садятся на место учителя. И уже видели мы, не говорят в присутствии учителя, не пытаются... как будто бы не только физическое его место, но и место в другом отношении занять. Что происходит, когда ученик обнаруживает свое неуважение? Помимо того, о чем мы говорили, что это дискредитация учителя, не всякого сомнения, ученик лишает себя возможности учиться. То есть он не признает этого человека, своего учителя. Вред он, разумеется, причиняет в первую очередь самому себе. Мы здесь остановимся. Я вижу, есть вопросы. Я попробую, если откроется, буду очень рада. Если нет, надеюсь, что Тиферет мне поможет. Нет, у меня, по-моему, не открывается. Пожалуйста, какие вопросы поступили сейчас?
Спасибо огромное, Рабанит Фрима, за урок. Есть голосовой вопрос. Пожалуйста, включен микрофон ваш. Будьте добры. Евгения, у вас включен микрофон, но мы вас не слышим, к сожалению.
Есть ли письменные вопросы?
Первый вопрос такой. Просит рассказать о вашем учителе.
Должна вам признаться, что для меня это большое счастье было. Я совершенно этого не заслуживала, но мечтала об этом. Так произошло. История слишком длинная для того, чтобы ее пересказать. Мне посчастливилось в 75-м году встретить мою учительницу, которая на протяжении многих лет моей учительницей была. Это профессор Нахама Лейбович. Удивительный человек, удивительный учитель. Насколько я понимаю, что новое поколение не слишком о ней знает, потому что умерла она в 97-м году. Но то, что для меня существенно важно, это не только те знания, которые она мне передала. Самое важное – это подход, это инструменты, это умение на самом деле видеть и то, что мы с ней, допустим, не учили, но видеть это в каком-то смысле ее глазами. То есть от этого индивидуальность человека не страдает. Но чувство, по сути дела, что ты являешься продолжением своего учителя, это большая ответственность и это большая поддержка. Да, это уроки на протяжении многих лет. Один урок, то есть якобы на ту же самую тему я могла видеть в разных классах, в разных группах, и можно было очень многому научиться. То есть не только материал как таковой, а это, разумеется, очень-очень важно, но и то, как это передавать своим ученикам. Моей учительнице, назвали мы ее только по имени, и Рамбам с нами бы очень не согласился. Так было. Так она как-то поставила себя, и так мы к ней относились. Это была очень большая близость, и у нее был, когда она говорила о себе, у нее была цель удивительная. Она говорила, что главное – это передать любовь к Торе. Это «Легагив это Тора ломдея». И чтобы люди, которые учат Тору любили так, как любила она. Вот эту любовь она умела передать действительно своим ученикам. Это было очень-очень важно для меня, важно по сей день, разумеется. Может быть, есть еще какие-то вопросы, пожалуйста.
Еще голосовой вопрос. Ора, пожалуйста, вас включит микрофон.
Здравствуйте. Нет, это просто такой комментарий небольшой, потому что я помню, мне посчастливилось быть в последнем классе на программе Механхим Керим. Я помню тоже вас, Рабанит Фрима, тогда. Вот. И мы ездили на Тахану Мирхазит туда, и я помню, я понимаю, о чем вы говорите, хотя иврит мой был ниже вообще всего возможного, но вот это вот впечатление, просто увидеть и запомнить это. Вот. И когда стало известно, что она заболела, я захотела, не знаю, еще Рамбам, чем-то помочь, как-то туда поехать, что-то сделать. Но мне сказали, что она никого не допускает, кроме одного человека. Поэтому, значит, я просто как свидетель того самого времени. Это был 95-96 учебный год.
Это верно, это верно. И, знаете, это большое счастье, счастье незаслуженное, но то, что мы получаем в качестве подарка. Тиферет, если есть еще какой-то вопрос, мне кажется, что у нас еще есть минуты 2-3.
Следующий вопрос про разрыв одежды. Что потом, эту одежду носят или ее носят порванную, как бы все время в напоминании о том, что нет учителя?
Смотрите, практически такую одежду, где сделали крия по родителям или по учителю, ее потом невозможно носить. Но сейчас в этом нет особой проблемы, учитывая, что в период Талмуда и впоследствии одежда стоила очень дорого. И вот этот каким-то образом подхватить, как объясняют нам, чтобы не было вот этого разрыва. Каким-то образом эту одежду носили, но видно было, почему она так выглядит. Сейчас, в принципе, никто так к одежде не относится. И, собственно, я не видела ни на ком, чтобы такую одежду носили. Но, видите ли, вот эта символика удивительная, что вот эту разорванную одежду невозможно восстановить. Вы знаете, что есть разные способы штопки и разные заплаты, есть разные швы, когда можно практически вот этот разрыв восстановить так, что одежда будет выглядеть лучше, чем раньше. Сейчас этим никто не занимается. Практически не то, что происходит. Я понимаю, что Рав Бенцион уже здесь. Я хочу пожелать вам только шаббат шалом, всего доброго и до встречи.